Чтобы обстоятельства этого дела стали более понятными, уместно заметить, что замечательное учреждение, именуемое английским банком, самым ревностным образом оберегает достоинство своих клиентов и поэтому не имеет ни охраны, ни даже решеток. Золото, серебро, банковые билеты открыто лежат повсюду и предоставлены, так сказать, на милость первого встречного. Разве допустимо подвергать сомнению честность своих посетителей? Один из самых внимательных наблюдателей английских нравов рассказывал даже о таком случае. Как-то раз в одном из залов банка его заинтересовал лежавший на конторке золотой слиток весом в 7 или 8 фунтов. Он взял этот слиток, осмотрел его и передал соседу, тот другому. Так что слиток, переходя из рук в руки, исчез в глубине темного коридора и вернулся на свое место лишь через полчаса. Причем кассир не поднял даже головы. Но 29 сентября дело происходило несколько иначе. Пачка банковых билетов не вернулась на свое место. И когда великолепные часы, висевшие в отделе чековых операций, пробили 5 часов, время окончания работы, английскому банку ничего не оставалось, как внести эти 55 тысяч фунтов стерлингов в графу убытков. Когда факт кражи был должным образом установлен, сыщики, отобранные из числа наиболее ловких агентов сыскного отделения, были разосланы в крупнейшие порты Ливерпуль, Глазго, Гавр, Суэц, Бриндизи, Нью-Йорк и другие. В случае удачи им была обещана премия в 2000 фунтов стерлингов и сверх того 5% с найденной суммы. В ожидании сведений, которые полиция надеялась получить в результате начавшегося следствия, сыщикам было поручено тщательно наблюдать за всеми прибывающими и отъезжающими путешественниками. Как утверждала газета Morning Chronicle, можно было предположить, что лицо, совершившее кражу, не входило ни в одну из воровских шаек Англии. В тот самый день, 29 сентября, многие видели, как некий хорошо одетый джентльмен, почтенного вида и с прекрасными манерами, расхаживал в зале выплат, где произошла кража. Следствие позволило довольно точно установить приметы этого джентльмена, и они тотчас же были разосланы всем сыщикам Соединенного Королевства и континента. Некоторые проницательные умы, и в числе их Готье Ральф, были твердо уверены, что вору не ускользнуть. Легко себе представить, что это происшествие находилось в центре внимания Лондона и всей Англии. О нем горячо спорили, обсуждали возможный успех или неудачу действий столичной полиции. Неудивительно поэтому, что и среди членов реформ-клуба велись подобные разговоры, тем более что один из собеседников был помощником управляющего банком. Достопочтенный Готье Ральф нисколько не сомневался в результатах поисков, считая, что назначенная премия должна изрядно подстегнуть рвение и сообразительность агентов. Но его коллега Эндрю Стюарт далеко не разделял этой уверенности. Спор продолжался и за карточным столом. Стюарт сидел против Фленагана, Фалентин против Филлиаса Фога. Во время игры партнеры не разговаривали, но между роберами прерванная беседа возобновлялась с еще большим жаром. «Я утверждаю, — сказал Эндрю Стюарт, — что все шансы на стороне вора. Это, без сомнения, ловкий малый». «Ну нет, — ответил Ральф, — нет ни одной страны, где бы он мог укрыться». «Как это так? Куда ж ему, по-вашему, поехать?» «Не знаю, — ответил Эндрю Стюарт, — но, во всяком случае, мир велик». «Когда-то был велик», — вполголоса заметил Филлиас Фог. «Снимите», — добавил он, протягивая колоду Томасу Фленагану. На время Робера Спор затих. Но вскоре Эндрю Стюарт возобновил его.